Глава 18. По дороге, сначала по 35-й улице, потом налево на 31-й авеню, Эндрю рассказал мне историю Элли. Девочка училась в 7-м классе и за последние 2 года несколько раз попадала в сиротскую систему. Отец неизвестен, мать неоднократно арестовывалась за торговлю наркотиками. Недавно мать прошла реабилитацию и сейчас 2 раза в неделю навещает Элли по программе восстановления семьи. «Значит, Элли скоро вернется домой?» — уточнила я. «Если все пойдет по плану. Однако это может случиться не так скоро», — вздохнул Эндрю, пряча руки в карманы. «По-моему, в большинстве случаев самый лучший вариант для ребенка — снова оказаться с родителями, правда? Если мать или отец сколько-нибудь приличные, это даст чувство стабильности, что для ребенка очень важно. Однако я еще не знаком с матерью Элли и плохо знаю ситуацию. Беспокоит меня эта девочка». «Вы о каждом ребенке беспокоитесь», — тихо заметила я. Он склонил голову на плечо и глянул на меня. «Наверное, для меня это не слишком полезно, ведь я далеко не все могу уладить. Ну да, беспокоюсь. О многих. А сейчас, пожалуй, больше всего нервничаю из-за Элли. Вы говорили, у нее в последнее время проблемы? Плохое поведение?» Эндрю кивнул. «Думаете, это связано с предстоящим возвращением домой?» «Возможно», — ответил Эндрю. «Но пока не удается понять. Она переживает из-за того, что дома ее ждут проблемы, о которых нам следует знать, или боится, что мать возьмет ее, а потом снова будет ограничена в правах. Она хочет вернуться к матери или как раз не хочет? Порой так трудно добиться, чтобы ребенок открылся. Пока что мы видим, что оценки у Элли снизились. За последние 2 месяца она 3 раза влезла в драку, и ни с кем из нас она не желает ничего обсуждать. Я очень надеюсь, что с вами она будет вести себя по-другому».
«Почему?»
Эндрю улыбнулся. «Потому что вы говорите на ее языке». Через 2 минуты мы оказались перед скромного вида многоквартирным зданием на 42-й улице. Приемная семья жила на 4-м этаже без лифта. Мы поднялись по лестнице, и Эндрю, похлопав меня по спине, пожелал удачи. Мне это показалось тревожным знаком, словно грозовая туча в ясный день. Сжав кулак, Эндрю постучал в квартиру номер 304. Открыл рыжеволосый мужчина с густыми усами и козлиной бородкой. При виде Эндрю он расплылся в улыбке. «Минута в минуту», — сказал он. «Заходите». Эндрю представил мне мужчину. Родни Грегор, глава временной приемной семьи Элли. Мы пожали друг другу руки, и Родни пояснил, что вместе с женой Сальмой предоставляет приют детям и святой Анны, которым, предположительно, предстоит воссоединиться с биологическими родителями. «Обычно мы ищем для детей приемную семью, которая могла бы стать постоянной», — пояснил Эндрю. «Родни и Сальма берут детей только на ограниченный срок и очень нас этим выручают. Они любят детей и заботятся о них, но обе стороны изначально понимают, что устройство временное. Приемные дети не рассчитывают на усыновление и не страдают от обманутых надежд. Мы просто стараемся хорошо устроить детишек на то время, что они пробудут у нас», — пояснил Родни, провожая нас в кухню. «Сальма отлучилась, с ней вы сможете познакомиться в следующий раз. Вы готовы к встрече с Элли, Кейт? Я провожу вас к ней в комнату».
«Готова».
Родни чуть помедлил, взвешивая мой ответ. Потом кивнул и вышел в узкий коридор. «Пойдем», — пригласил он, оглянувшись через плечо. Дверь в комнату в конце коридора была распахнута, но Родни все равно легонько постучал и подозвал меня. Дыхание перехватило, когда я оказалась в затемненной комнате, похожей на комнату Ханны. На стенах — постеры, в том числе тот же постер One Direction. И если Ханна вешала на стену свои рисунки, то Элли — записки от руки. Я придвинулась вплотную и прочла листок, висевший ближе к двери. «Здесь жалок свет, надежды нет, но я вхожу. Оставь свой след, так говорят, оставь свой след». «Она пишет стихи», — пояснил Родни, проследив за моим взглядом. «Я в этом мало разбираюсь, но некоторые, на мой вкус, очень неплохи».
«Это печально», — пробормотала я.
«Я вас слышу, не забывайте!» — донесся голос из темного угла в глубине комнаты, и я чуть не подскочила от испуга. Шторы были задернуты, а свет девочка не включала, так что я и не заметила ее в комнате. Даже сейчас, когда она заговорила и повернулась к нам, а мои глаза немного привыкли к темноте, я различала только смутный силуэт. «Кейт, это Элли», — представил ее Эндрю. «Элли, это Кейт Уэйтман, музыкальный терапевт. Я тебе говорил».
«Привет, Элли», — сказала я.
Девочка встала и шагнула вперед, в блеклый круг света, падавшего из коридора. С минуту мы разглядывали друг друга. Элли была красивая девочка, с большими темными глазами, темными прямыми волосами чуть ниже плеч и мелкими и тонкими, точно птичьими, чертами лица.
«Музыкальный терапевт?»
Она не только глотала окончание, как Ханна в моих снах. Интонация тоже была нарушена. Ровная, ни подъема, ни спадов. Интересно, давно ли ей поставили импланты?
«Вы?»
«Да», — подтвердила я. «Рада с тобой познакомиться». Ее глаза сузились, она резко фыркнула.
«Вранье!»
Отвернулась и скрылась в своем темном углу. Зрение уже настолько адаптировалось к сумраку, что я различала ее там. Руки скрещены на груди, спина напряженно выпрямлена, лицо к стене. Я оглянулась на Эндрю, тот лишь головой покачал.
«Элли!»
— заговорил Эндрю, и она гневно обернулась, глаза полыхали огнем. И принялась что-то объяснять на пальцах очень быстро, я не успевала разобрать. Эндрю ответил также на языке жестов. Девочка сердито запыхтела, закатила нетерпеливо глаза. «Что она сказала?» — спросила я, заслужив очередной презрительный смешок.
«Сказала, что в психиатре не нуждается», — пояснил он. «Я пытался ее убедить, что вы не психиатр, что вы будете работать над речью. Похоже, она не верит».
Я повернулась к девочке.
«Элли», — сказала я, — «мы будем заниматься музыкой. Играть». «Я не стану рассусоливать про свои чувства», — рыкнула она.
Я пожала плечами. «Мне этого и не надо». Эндрю вроде бы собрался что-то добавить, но я не стала дожидаться, что он скажет и как Элли на это отреагирует. Я подошла к синтезатору, пристроенному в дальнем левом углу комнаты на шаткой подставке. Включила, присела на маленький стул перед ним, тот протестующе скрипнул, и опустила пальцы на клавиши. Я не думала заранее, что буду играть, но пальцы сами собой заиграли «How to save a life» группы «The Fray». Не успела я и первую строку сыграть, как получила реакцию. «Эй!» — воскликнула Элли и шагнула к синтезатору, все так же свирепо глядя на меня. «Он мой!» Я посмотрела на нее и продолжала играть, не сбиваясь с ритма. «Он мой!» — повторила она на языке жестов с перекошенным лицом. «Мой!» И снова повторила вслух. «Мой!» «Так садись играть сама!» — ответила я, не останавливаясь. Уже пошел рефрен, а она все таращилась на меня, приоткрыв рот.
«Как это?» — переспросила она наконец.
Я перестала играть и посмотрела на нее. «Раз синтезатор твой, так садись играть», — сказала я. «Или на нем буду играть я, потому что музыкальные инструменты для того и предназначены».
«Но я же говорю, он мой!»
— сказала она уже не так уверенно, скорее растерянно. Я пожала плечами.
«Инструмент не твой, если ты на нем не играешь. Правила музыкантов».
Элли злобно уставилась на меня. С минуту мы играли в гляделки. Я уже испугалась, что блеф не сработает, когда Элли, наконец, закатив глаза, велела мне: «Подвиньтесь». И я поспешно освободила ей стул перед синтезатором. Она помедлила, собираясь с мыслями, и через мгновение комната взорвалась. Яростные, протестующие аккорды, которые удивительным образом сплетались в чудесную плавную мелодию. Девочка прикрыла глаза, вся отдавшись музыке. Мы с Эндрю переглянулись. Я увидела, как Родни, прислонившись к стене, потрясенно уставился на свою воспитанницу.
Через несколько мгновений песня оборвалась, и Элли обернулась ко мне.
«Ясно!»
— бросила она. Я постаралась не выдать своего изумления.
«Что это за песня?»
Левый глаз девочки слегка дернулся.
«Оставь свой след!»
Я вспомнила прикнопленное к стене стихотворение, девчачий наклонный почерк.
«Ты сама ее сочинила», — догадалась я.
Снова этот продолжительный взгляд.
«И что?»
«То, что ты — настоящий талант», — сказала я. «Я рада, что мы будем играть вместе». И, не дожидаясь ответа, я повернулась, вышла из комнаты и вернулась в кухню. За мной последовали Эндрю и Родни. Родни озадаченно скреб затылок.
«И все?» — спросил он. «Занятие на сегодня закончилось?»
Я кивнула, неуверенно оглянулась на Эндрю. К моему облегчению он улыбнулся и сказал Родни.
«Главное произошло. Кейт вынудила Элли вступить в диалог».
Недоверие исчезло с лица Родни, сменившись уважением.
«Вы были правы», — сказала я Эндрю, чувствуя, как все тело вибрирует от прилива сил. «Нужно было заговорить на ее языке». «Может быть, перекусим вместе, а потом уж я домой?»
Словно со стороны услышала я свой голос по пути в Святую Анну. Эндрю глянул на меня вопросительно.
«А жених не обидится?»
«Он сегодня вечером в баре со своим другом Стивеном. Вернется поздно». Тут я спохватилась, что вроде бы заигрываю с Эндрю, и поспешила добавить.
«Просто можно было бы обсудить, как продвигаются дела у детей, если у вас есть время, конечно».
«Беда в том, что я не смогу заговорить с Дэном об Элли. Он даже не поймет, как много для меня значило это занятие».
«А Эндрю поймет.
Мне хотелось поделиться моим пузырьком счастья».
«При условии, что угощаю я», — ухмыльнулся Эндрю.
Я строго глянула на него, и он поднял руки, словно защищаясь.
«Нет, я не сексист, но мне здорово понравилось, как вы в тот раз впились зубами в бургер». Мне хочется снова увидеть на вашем лице такое выражение. И я как раз знаю подходящее местечко.
Тоже бургеры? Уточнила я и не смогла сдержать улыбку предвкушения. Очень уж вкусные, что правда, то правда.
Обижаете, сказал он. У меня в запасе разнообразное меню. Вы что-нибудь слышали о карибской кухне?
Мы зашли в узкую... Просто щель в стене, дверь в 10 кварталах от дома Элли и оказались в ямайском кафе. С десяток столиков, стены размалеваны черным, зеленым и желтым.
«Доверьтесь мне», — сказал Эндрю, угадав мои сомнения. «Выглядит убого, но еда просто невероятная. Верите?»
«Вам верю», — улыбнулась я. Было отчего-то очень приятно произнести эти слова.
«Отлично». Он слегка подтолкнул меня локтем. «В чем, а в еде я разбираюсь, женщина!»
Он заказал соленую треску и аки, национальное ямайское блюдо, пояснил он мне, а также плоды хлебного дерева и жареные овощные бананы.
«Плоды хлебного дерева?» — переспросил я, когда официантка отошла принести нам Red Stripes. «Это фрукт», — с улыбкой пояснил он, «который на ощупь и на вкус похож на хлеб. На Ямайке его жарят целиком, а потом режут. Хорошо идет к аки и треске».
«Мне уже страшно спрашивать, что такое аки».
Он ухмыльнулся во весь рот. «Аки — такой придурочный фрукт. Пока растет, он больше всего смахивает на желтые клешни краба. Но когда его сварят в кипятке, становится похож на омлет. На Ямайке его подают соленой треской, овощами и специями. Непривычно, однако попробовать стоит».
«Фрукт со вкусом хлеба», — задумчиво повторил я.
«И фрукт, похожий на омлет.
А что? Нормально».
Он расхохотался. «Вы же обещали довериться мне».
Вернулась официантка с Red Stripes. И к тому времени, как прибыло основное блюдо, мы уже болтали и смеялись, как старые друзья. Что-то в Эндрю напоминало мне Патрика, хотя между ними мало общего. Очень трудно их сравнивать, но дело в этом странном ощущении, что с Эндрю я могу быть собой. Если и ляпну что-то глупое, он ответит такой же чепухой, и мне не придется краснеть. И он вовсе не старается предстать идеальным. А вот и еда. Как и предупреждал Эндрю, на вид похоже на омлет с помидорами, перцами и луком. Я набрала немного на вилку, попробовала. Нос невольно сморщился от непривычных вкусовых сочетаний. Очень солено, сильно отдает рыбой.
«Не понравилось?» — огорчился Эндрю.
«Ничего так. Я еще раз попробовала.
Если честно, я к такому не была готова. Но это вкусно».
Он успокоился.
«А плод хлебного дерева?»
Я откусила кусочек, кивнула одобрительно.
«Точно, вкус хлеба. Но хорошего хлеба. Так что одобряете?»
«На все 100, Хэнсон».
Он вскинул кулаки.
«Победа!»
— приглушенно крикнул он, и я рассмеялась.
«Так что?» — продолжал он, отправив полную вилку в рот.
«Ваш жених тоже оценил бы такое блюдо?»
Я рассмеялась еще громче.
«В рот бы не взял! Он избегает пищи с высоким содержанием соли, а тут ее явно немало».
«Гипертоник?» — посочувствовал Эндрю.
«Нет, просто пунктик насчет правильного питания».
Эндрю явно растерялся.
«Но вы же говорили, ему бы понравился тот бургер пару недель назад. А уж бургеры точно входят в список 10 самых вредных блюд Нью-Йорка и окрестностей».
Я уставилась в тарелку, аппетит пропал.
«Не так. Я сказала, бургер понравился бы моему мужу».
«Мужу?» Эндрю все еще смотрел озадаченно, однако по его глазам я поняла, что он уже догадался, о чем я. Он тоже потерял близкого человека, и такие намеки улавливает с полуслова.
«Его звали Патрик», — сказала я.
«А!» — негромко откликнулся Эндрю. Теперь он окончательно понял. «Он умер 12 лет назад», — глухо продолжала я. «Вернее, 12 лет будет 18 сентября. Патрику бы тут понравилось. И бургер ему бы понравился тоже». Эндрю смотрел на меня, а я ждала обычных слов сочувствия, привычную вариацию на одну и ту же тему, то, что я получаю всякий раз, когда называю себя вдовой. Но он подался вперед и крепко сжал мою руку.
«Значит, когда вы сказали, что знаете, каково потерять близкого, это были не просто слова?»
«Да», — кивнула я. Он еще помолчал.
«И это он посоветовал вам следить за своей мечтой?»
«Именно», — улыбнулась я. Эндрю кивнул.
«Значит, в еде он разбирался и давал отличные советы. Что еще? Расскажите мне о нем».
«Вы правда этого хотите?» — удивилась я. «Обычно собеседник выражает сочувствие по поводу моей утраты и меняет тему, избегая неловкости. А Эндрю, кажется, и в самом деле хочет знать, каким был Патрик.
Например, он болел за Мэтс или за Янкис?» — подсказал мне Эндрю.
«За Янкис», — тихо ответила я.
«Какое облегчение! Что еще?»
Я сделала глубокий вдох и стала рассказывать. Как Патрик любил готовить и как любил возиться с деревом, что на работе считался незаменимым, потому что искренне заботился о клиентах и помогал им принимать верные решения. Я рассказала даже о том, как иногда посреди ночи у Патрика громко урчало в животе и что он мечтал кататься на роликах, но стеснялся, считая, что это занятие для девчонок. И о тех записках, что он оставлял у меня под подушкой, напоминая о своей любви, и даже о серебряных долларах. В ответ Эндрю рассказал мне о брате. И к тому времени, как мы расплатились по счету и вышли, мы проговорили почти час, делясь воспоминаниями. С моих плеч словно свалилась давняя тяжесть. Я уж и сообразить не могла, когда мне в последний раз доводилось говорить о Патрике с улыбкой, со смехом. Разговор о нем прежде был окутан печалью и чувством утраты. А как приятно рассказывать новому другу о человеке, который так много значил для меня. «Тебе брат когда-нибудь снится?» — спросил я Эндрю по дороге к метро. И я не заметила, как мы перешли на «ты».
«К сожалению, нет», — ответил он. «Он погиб, когда мы оба были детьми, и с тех пор прошло много времени. Иногда я пугаюсь, не стираются ли воспоминания о нем». После паузы он тоже задал вопрос. «А тебе снится, Патрик?»
«Да», — сказала я. «Особенно в последнее время. И эти сны очень похожи на настоящую жизнь». Он кивнул.
«Думаешь, подсознание пытается тебе что-то сообщить?»
«Что, например?»
«Не знаю. Мне яркие сны снятся только, когда я пытаюсь в чем-то разобраться».
Он поглядел на меня. Тебе нужно в чем-то разобраться?»
«Кажется, да», — шепнула я.
Мы молча шагали дальше.
«Знаешь, мне кажется, горюю по брату, важно еще и признавать, что эта утрата сделала меня тем, кем я стал».
«В смысле?»
«Пережитая трагедия меняет человека. Не могу себе представить, что я был бы сегодня здесь, шел бы с тобой по этой улице, работал с детьми, у которых снижен слух, если бы не Кевин. После его смерти в моей жизни образовалась дырка, пустота. А такая пустота, мне кажется, заполняется чем-то новым, не тем, что было в тебе раньше. Жизнь полностью меняется».
Я кивнула.
«Да, утрата меняет все. И все же я стал лучше благодаря утрате, благодаря тому, что мне довелось понять».
После паузы он спросил.
«Как ты думаешь, смерть Патрика изменила тебя?»
«Пожалуй», — подняв взгляд к небесам, я уточнила. «Только я не уверена, что процесс закончился. Лишь намного позднее, когда мы расстались, обнявшись на прощание, в метро по пути на Манхэттен, я спохватилась. Про детей и святой Анны не было сказано ни слова».